говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале часа, как всегда, новости. С ними вас познакомит Ярослав Шимов.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. Задержан подозреваемый в организации массовой драки на рок-фестивале в Челябинской области. При пожаре в доме престарелых в Тверской области погибли 9 человек. В Судане похищены трое российских летчиков. В Челябинской области задержан подозреваемый в организации массовой драки на рок-фестивале в городе Миасс, сообщил глава региональной прокуратуры Александр Войтович. По словам прокурора, задержан хозяин местного кафе. По версии следствия, возникшая между ним и посетителями ссора на бытовой почве переросла в массовую драку. В результате пострадали 19 человек, сообщает корреспондент Радио Свобода. Задержаны 15 участников драки. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». По словам прокурора, следствие не рассматривает версию, согласно которой драка была организована по политическим мотивам. Активисты движения в защиту Химкинского леса заявляют, что работы по прокладке автотрассы через лесопарк продолжаются, несмотря на распоряжение президента России о приостановке ее строительства. С подробностями наш корреспондент Анастасия Кириленко.
Евгения Чирикова и еще несколько защитников Химкинского леса отправились на место вырубки проверить, как выполняется распоряжение президента приостановить работы. К удивлению экологов, когда они находились у родника Святого Георгия, здесь Евгения Чирикова рассказывала о том, как важно сохранить этот родник и дубраву вокруг него, они услышали шум мотора. Это оказалась буровая установка. Рабочие представились геологами, они сказали, что берут пробы подземных вод, но эти работы никак не связаны со строительством трассы Москва-Санкт-Петербург. Рядом с буровой установкой дежурил участковый. По требованию Евгении Чириковой рабочие просто собрались и уехали, хотя они продолжали настаивать на том, что не делали ничего противозаконного. И тем не менее, экологи говорят, что видят подобные установки уже на протяжении последних полутора лет, и, конечно, это связано со строительством трассы.
Рассказывала Анастасия Кириленко. Пострадавшим в результате пожара в доме престарелых в городе Вышний Волочок Тверской области будет оказана помощь и выплачена компенсации. Такое поручение дал президент России Дмитрий Медведев. При пожаре погибли 9 человек, пострадали 2 женщины, они в реанимации. Уголовное дело расследуется по статье о поджоге. По информации Следственного комитета, проживавший в доме престарелых 86-летний пенсионер облил себя бензином и поджег. Он погиб, еще 8 человек задохнулись от дыма. О возможных мотивах самоубийства не сообщается. В Барнауле суд приговорил следователя милиции Дмитрия Казанцева из города Горняк к 5 годам лишения свободы за превышение должностных полномочий и мошенничество в особо крупном размере. С подробностями наш корреспондент Олег Купчинский.
Как сообщили в Следственном комитете Алтайской краевой прокуратуры, Дмитрий Казанцев несколько лет назад возбудил уголовное дело по факту контрабанды на сумму несколько десятков миллионов рублей. Поскольку город Горняк граничит с Казахстаном, там находится крупный пост таможенного контроля. Попытки провести контрабанду через границу фиксируются довольно часто. Арестованные товары хранятся на складе в качестве вещественных доказательств по уголовным делам. Дмитрий Казанцев решил похитить большую партию товаров. Следователь изготовил фальшивое постановление по уголовному делу о перемещении арестованных товаров на другой склад. После этого он реализовал этот товар. Собственнику имущества и государству был причинен ущерб на сумму более 1 миллиона рублей. Олег Купчинский для Радио Свобода, Барнаул.
Радио Свобода. Новости.
Посольство России в Судане сообщило о похищении 3 российских летчиков в провинции Дарфур. Ранее поступала информация о 2 похищенных.
29 августа примерно в 17:00 по московскому времени в городе Ньяло, штат Южный Дарфур, неизвестными вооруженными лицами были похищены 3 российских летчика, работающих на частной складе компании «Бадр Эйрлайн». По информации силовых ведомств Судана, военные и полиция проводят в настоящее время поисковую операцию. В городе введен план перехват, основные трассы города перекрыты. Поиски ведутся как в самом городе Ньяло, так и за пределами.
Рассказал заведующий консульским отделом посольства России в Судане Евгений Аржанцев. На востоке Афганистана, в провинции Нангархар, сегодня убит глава администрации одного из районов. По сообщению полиции, автомобиль чиновника был заминирован и взорвался при въезде на территорию резиденции местного губернатора в городе Джалал-Абад. Власти утверждают, что бомба сработала преждевременно. Боевики планировали покушение на губернатора провинции и других чиновников, которые приехали на совещание. Президент США Барак Обама отметил вместе с жителями Нового Орлеана, штат Луизиана, пятую годовщину урагана Катрина, самого разрушительного в истории страны. Обама высоко оценил стойкость жителей Нового Орлеана, их усилия по восстановлению города и обещал оказать дополнительную помощь.
«Мне не нужно напоминать вам, что некоторые земельные участки, пострадавшие от стихии, до сих пор пустуют. Многие студенты посещают занятия в трейлерах. По-прежнему слишком много тех, кто не в состоянии найти работу. Остается немало жителей Нового Орлеана, чьи дома не восстановлены. Поэтому, несмотря на то, что удалось добиться выдающихся успехов, в день пятой годовщины бедствия я приехал сюда, чтобы сказать жителям этого города, моя администрация поддержит вас и будет бороться вместе с вами до тех пор, пока все необходимое не будет сделано, пока Новый Орлеан не будет восстановлен полностью».
Сказал президент США. 29 августа 2005 года на Новый Орлеан обрушились потоки воды, когда из-за урагана Катрина прорвало дамбы, окружавшие город, 70% территории которого находится ниже уровня моря. Погибли не менее 1500 человек. В столице Словакии Братиславе неизвестный в понедельник открыл огонь по окнам домов в одном из микрорайонов. Убиты 6 человек, ранены 14. По сообщениям словацких СМИ со ссылкой на медиков, стрелявший покончил с собой. Среди раненых по меньшей мере один ребенок. Мотивы действий нападавшего пока неизвестны. Ведется следствие. Президент Украины Виктор Янукович проводит сегодня в Берлине переговоры с руководителями Германии. В программе визита встречи с президентом ФРГ Кристианом Вульфом и канцлером Ангелой Меркель. Вы слушали новости на волнах свободы.
С новостями этого часа вас познакомил мой коллега Ярослав Шимов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В городе Вышний Волочок в Тверской области в результате пожара в доме престарелых погибли 9 человек. В Польше проходят торжества по случаю 30-й годовщины образования независимого профсоюза «Солидарность». Платон Лебедев сегодня выступил в Хамовническом суде Москвы. Вот такие темы, а кроме того, обзор западных газет, рубрика «Сетевые разговоры» и «Новая история Запада и Востока» в этом часе программы. В городе Вышний Волочок в Тверской области в результате пожара в доме престарелых погибли 9 человек, еще один в тяжелом состоянии. Виновником пожара стал 86-летний пенсионер, который совершил самоубийство. Он облил себя бензином и поджег. Это не первый в России пожар в доме-интернате для престарелых. И хотя причины во всех случаях были разные, так же, как и условия, в которых живут люди, эксперты считают, что есть несколько факторов, которые могут привести к трагедиям в подобных учреждениях. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Сейчас уже известно, что пожар в интернате для престарелых в Вышнем Волочке произошел из-за суицида одного из постояльцев, 86-летнего Николая Дудина. Эту версию в интервью «Радио Свобода» подтвердил глава пресс-службы МЧС по Тверской области Кирилл Невский.
При предварительном осмотре пожара в комнате обнаружена канистра со следами легко воспламеняющей жидкости и факельное устройство. По предварительным показаниям медперсонала, гражданин 24-го года рождения совершил акт суицида путем самосожжения. От органов уже Госпожнадзора такая, то, что автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения эвакуации работала все на 100%.
Ранее в пресс-службе Центрального регионального центра МЧС сообщили, что одной из причин пожара могло стать несвоевременное сообщение о возгорании, однако поступившие после сообщения отодвинули эту версию на второй план. Трагедия произошла ночью на третьем этаже семиэтажного здания 1988 года постройки. С первого по четвертый этаж в интернате размещалось неврологическое отделение, где находились лежачие больные. Этим и объясняется количество жертв. Люди не смогли вовремя эвакуироваться. Подробности произошедшего рассказал в эфире «Радио Свобода» Кирилл Невский.
В 4:33 на пульт дежурного пожарной части по охране Вышневолоцкого района Тверской области поступило сообщение о пожаре в доме-интернате для престарелых. Первые подразделения прибыли уже через 5 минут. На момент прибытия наблюдалось открытое горение комнаты на третьем этаже семиэтажного корпуса. Пожар локализован в 4.52 и полностью ликвидирован в 5.24. В результате пожара погибло 9 человек, пострадало 2 человека. Пострадавшие направлены в центральную районную больницу. В здании находилось 458 человек. Здание состоит из двух корпусов, 5 и 7 этажей. Очаг пожара находился в комнате на третьем этаже. В результате пожара создалось сильное задымление. С третьего этажа было эвакуировано 60 человек. Эвакуированные люди размещены в соседних корпусах. Для эвакуации пострадавших было задействовано 3 звена газодымозащитной службы. На месте пожара работает оперативная группа Главного управления ЧС России по Тверской области.
Это не первая в России трагедия в интернате для престарелых за последние несколько лет. 20 марта 2007 года в доме для престарелых и инвалидов в станице Камышеватской в результате пожара погибли 63 человека, пострадали 29. В ноябре того же года в интернате для престарелых и инвалидов в Тульской области погибли 34 человека, 8 пострадали. В августе 2008-го пожар в Белгородской области в здании дома престарелых унес жизни 6 человек. 31 января 2009 года при пожаре в республике Коми погибли 23 человека. Через полтора месяца в Петрозаводске в результате пожара в доме-интернате скончался 83-летний мужчина. В январе этого года в Забайкальском крае жителей дома престарелых удалось эвакуировать. Трагедии, подобные той, что случилось в Вышнем Волочке, всякий раз обнажают целый ряд проблем. По словам члена президентского совета по правам человека Ирины Ясиной, следует не искать виновных, а думать, как можно ситуацию изменить.
Проблема в том, что годами, десятилетиями эта сфера не просто недофинансировалась, ей вообще не уделялось никакого внимания. Старики-инвалиды были изгоями общества, собственно, есть до сих пор. И старость, это, знаете, как говорил классик, это единственный способ долго прожить. Но почему-то молодые здоровые люди об этом совершенно не думают. У нас в стране, где стариков столько же, сколько в других странах, отдать родителей в дом престарелых считается преступлением почти. То есть это детям такое пятно на репутации, ужасно. Хотя в цивилизованном мире, ну, ничего страшного, просто многие старики сами выбирают жизнь там, потому что живут рядом со своими друзьями. Дело в том, что обществу все равно. Ужас ситуации заключается в том, что это не единичные случаи. Постоянно какие-то пожары происходят. А сколько мы знаем историй, просто, ну, которые не на слуху, потому что это не шумное какое-то происшествие, когда старики просто умирают. Умирают медленно или быстрее, потому что нет медицинского обслуживания, нет ухода, что очень важно. И это, конечно, вопрос и к министерству, и к правительству, но это вопрос и к каждому из нас абсолютно.
Год назад общество всколыхнули свидетельства волонтеров из движения «Старость в радость» о чудовищных условиях, в которых содержались люди в Ямском доме-интернате для престарелых. Одна из волонтеров, Марина Кочевалова, считает, что самая главная проблема пожилых людей, оказавшихся в домах престарелых, неплохой уход и невнимание персонала, а одиночество.
И вот с этим государство, конечно, ничего сделать не может. Это уже проблема людей и общества. В больших домах, насколько я знаю, пожар был в большом, но там на 400 человек. В таких домах, как правило, все-таки хорошо организована работа с ними. То есть там и концерты бывают регулярные, и какие-нибудь студии, как правило, есть, где они либо, не знаю, шьют, вышивают. В маленьких, как правило, нет, там просто не хватает персонала для этого. Ну, кстати, за границей, несмотря на то, что с ними занимаются, и там есть много людей, которые за это ответственны, все равно люди чувствуют себя, да, в какой-то мере брошенными, покинутыми. То есть все равно нужны родственники, нужен какой-то, ну, либо родственник, либо человек, который будет уделять внимание именно этому человеку, и его человек будет воспринимать как родного.
Что толкнуло на самоубийство виновника пожара, 80-летнего пенсионера Николая Дудина, скорее всего, останется неизвестным. В октябре он, как участник войны, должен был получить квартиру. Психиатр-криминалист Михаил Виноградов призывает учитывать возраст Дудина.
В таком возрасте и без дома престарелых большие изменения в психике происходят у большинства людей. В подавляющем большинстве случаев старческий маразм существует, его никто не отменял, и люди в таком возрасте весь мир воспринимают иначе, чем здоровые и молодые. Человека поместили в интернат. Почему? Отказались от него родные, нет у него родственников, одинок он, тоска его заедает, отчаяние, обида на близких. Очень сложная смесь всяких чувств и эмоций. Предлагают отдельную квартиру. Здесь вроде бы пансионат и не те условия, но он среди живых людей, он как-то с кем-то общается. А в отдельной квартире с кем он будет общаться, если родственники его сдали в пансионат или если у него вообще никого нет?
Несмотря на своевременное прибытие пожарных расчетов, трагедия в Вышневолодском доме-интернате для престарелых продолжила печальный список жертв. 9 погибших и 2 в реанимации. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Челябинской области задержан подозреваемый в организации массовой драки на рок-фестивале в городе Миасс. В воскресенье там пострадали 19 человек. В столице Словакии, Братиславе, неизвестный открыл огонь по жилым домам. Убиты 6 человек, ранены 14. По сообщениям словацких СМИ, стрелявший покончил с собой. Посольство России в Судане сообщило о похищении в воскресенье 3 российских пилотов в провинции Дарфур. В этом же регионе сегодня освобождена сотрудница американской гуманитарной организации, которая провела в плену у боевиков более 100 дней. Активисты движения в защиту Химкинского леса заявляют, что работы по прокладке автотрассы через лесопарк продолжаются, несмотря на распоряжение президента России о приостановке ее строительства. В центре Москвы милиция задержала 2 активистов оппозиционного движения «Оборона», когда те обсуждали с журналистами завтрашнюю акцию в защиту свободы собраний на Триумфальной площади. На процессе по второму делу в отношении бывших совладельцев компании «ЮКОС» Платон Лебедев заявил, что не нарушал закон о торговле нефтью. Израиль и США резко осудили высказывание израильского раввина, который оскорбительно отозвался о главе палестинской автономии Махмуде Аббасе. Как всегда отмечу, что с последними новостями «Радио Свобода», с текстами программы и многим другим вы можете познакомиться на сайте «Радио Свобода» по адресу swobodanews.ru. Мы продолжаем программу «Время свободы». В Польше проходят торжества по случаю 30-й годовщины образования независимого профсоюза «Солидарность», сыгравшего решающую роль в отстранении от власти коммунистического режима в 80-е годы. В Гданьске, где расположена судоверфь, на которой начались акции протеста рабочих, приведшие к образованию «Солидарности» 30 лет назад, вчера прошел концерт под названием «Солидарность искусств». Сейчас в Гданьске работает специальный корреспондент «Радио Свобода» Алексей Диковицкий, и он с нами на связи. Алексей, здравствуйте, расскажите, вот чему сегодня вы стали свидетелем, что и как происходит?
Добрый день. Я сейчас нахожусь на территории Гданьской судоверфи у здания, где когда-то, 30 лет назад, был зал лекций по технике безопасности. Именно в этом зале 30 лет назад были подписаны августовские соглашения, которые дали начало созданию солидарности. Сегодня Гданьский и соседняя Гдыня принимают около 3000 гостей, которые съезжаются для участия в главном событии празднования 30-й годовщины. А именно в съезде, юбилейном съезде солидарности здесь, на территории Гданьской судоверфи, видны группы, конечно, как всегда, туристов, но также и старших людей, которые, ветеранов профсоюза, которые вспоминают, видимо, былое, подходят к ранам, подходят к местам, где они раньше работали. Примерно через 2 часа начнется съезд солидарности, на который приглашены президент, премьер-министр Польши, ветераны профсоюзного движения, гости из-за границы, а также бывший лидер солидарности Лех Валенса, легендарный электрик Гданьской судоверфи, а позже лауреат Нобелевской премии мира, однако вчера окончательно подтвердил, что в съезде принимать участие не будет. Валенса заявил накануне, что нынешняя солидарность очень отличается от того профсоюза, который он создал и которым руководил. Здесь речь идет прежде всего о политической ангажированности, поэтому Лех Валенса считает свое участие в съезде неуместным. Вчера, однако, Валенса вместе с премьером Туском возложил венок памятнику погибшим рабочим судоверфи. Это 3 больших креста, которые находятся примерно 100 метров от территории судоверфи. у ворот бывшей судоверфи имени Ленина. Нынешний лидер «Солидарности» Януш Снядок заявил, что огорчен тем, что Валенсия не будет на съезде. Если он вдруг передумает, то получит слово первым среди гостей форума. Выступая в Гданьске после возложения цветов и к памятнику, Лех Валенса сказал: «Ни одно поколение не имело такого огромного шанса, какой был дан нам. Нельзя этого испортить. Давайте радоваться той победе, думать, как ей воспользоваться, чтобы будущее поколение могли не только праздновать победу, но и жить в мире и достатке». Конец цитаты. Как я уже сказал, через 2 часа на съезде запланировано выступление премьер-министра Дональда Туска, президента Польши Бронислава Комаровского. А посол Соединенных Штатов в Польше зачитает письмо от президента США Барака Обамы. Вечером после окончания съезда на территории Гданьской Судоверфи пройдет еще один концерт. Но это будет больше театрализованное музыкальное представление, посвященное истории солидарности. Александр?
Алексей, благодарю. Напоминаю, в Гданьске сейчас на торжествах по случаю 30-летия образования легендарного профсоюза «Солидарность» работает наш специальный корреспондент Алексей Диковицкий. Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к обзору свежей западной прессы. Вместе со мной в студии мой коллега Игорь Померанцев. Игорь, добрый день.
Здравствуйте, Александр.
Ну, давайте начнем с такой темы, Игорь. В Вашингтоне консервативно настроенная общественность организовала очередную акцию под названием «Чаепитие». Ну, давайте еще вспомним, почему «Чаепитие», вообще что за акция и как комментирует это американская пресса.
Название ассоциируется с так называемым «Бостонским чаепитием», состоявшимся в декабре 1773 года. Тогда американские колонисты в знак протеста против монополии английской Ост-Индской компании на поставки чая в Америку выбросили за борт английских судов около 45 тонн чая. Вот это событие принято считать началом американской революции за независимость.
Ну и чего же добиваются нынешние, так сказать, любители чая, которые, видимо, ассоциируют себя с своими предками?
В американских газетах на первых полосах помещена фотография митингующих в минувшие выходные на ступеньках Вашингтонского Линкольн-центра, где в 1963 году правозащитник и общественный деятель Мартин Лютер Кинг произнес свою знаменитую фразу «У меня есть мечта». Я приведу несколько цитат из газеты International Herald Tribune. Заводилой митинга был консервативный радио- и телеведущий Гленн Бек. Именно он призывал к религиозному возрождению Америки. Бек известен своим резко критическим отношением к президенту Обаме и конгрессменам-демократам. Эксперты считают, что Гленн Бек таким образом пытается воодушевить консерваторов в канун предстоящих в ноябре промежуточных выборов в Конгресс. Правда, в интервью Бек отверг какие-либо политические мотивы и домыслы, что он сам метит в будущем в президенты. По его словам, все проблемы должны решаться с оглядкой на Всевышнего. Он также выразил сожаление, что в прошлом году обвинил президента Обаму в расизме по отношению к белым. «Я сказал глупость, но такая у меня глотка». В нынешнем чаепитии в Вашингтоне принимали участие в основном белокожие американцы среднего возраста.
Игорь, вообще Гленн Бек, он, кажется, яркий такой оратор, а еще есть какие-то цитаты из его речи, может быть, в других газетах?
Да, ну вот такая цитата. «Слишком долго эта страна блуждала во тьме, слишком долго она была озабочена шрамами, думала о них, думала снова и снова. Сегодня мы намерены сосредоточиться на том хорошем, что есть в Америке». Американская пресса сообщает, что вместе с Гленном Беком в митинге участвовала бывший кандидат в вице-президенты от республиканской партии и бывший губернатор Аляски Сара Пейлин. По ее словам, ее просили не касаться политических вопросов, но в завуалированной форме она все же критиковала президенту Обаму. «Мы не должны менять Америку в своей основе, как того хотят некоторые. Мы должны возродить Америку и ее чувство достоинства».
Скажите, а вот в субботу в Вашингтоне какие-нибудь контрмитинги проходили?
Да, да. Газеты пишут, что это были малочисленные группы темнокожих американцев, которые сочли нынешнюю акцию консерваторов кощунственной по отношению к памяти Мартина Лютера Кинга.
Странно, что малочисленные, потому что вообще Вашингтон – город, где много темнокожих американцев, как минимум половина всего населения. Но давайте продолжим. Вообще, как американская пресса вот отзывается об этом политическом деятеле, о Гленне Беке?
Ну, он не столько политический деятель, поскольку он наш коллега, он радио- и телевизионный
журналист. Ну, выступая на таком митинге, невозможно уже не считаться политическим деятелем.
Ну, вы знаете, по-разному к нему относится пресса. Либеральная и левая пресса, конечно, скептична. Но даже либералы, пишут «Нью-Йорк Таймс», признают, что он одна из самых ярких фигур в стане консерваторов. Миллионы американцев прислушиваются к его выступлениям, в основе которых морализаторство, ярость и пессимистичный взгляд на будущее. Кстати, Гленн Бек – самоучка. Он закончил только один курс колледжа, хотя и престижного Йельского университета. Его стиль предельно эмоциональный. Порой он начинает рыдать во время публичных выступлений. Себя он всегда позиционирует в качестве истинного христианина, хотя его трактовка христианства вызывает сомнения даже у преданных поклонников.
Игорь, скажите, а газеты пишут, почему вот на это, в кавычках, чаепитие в Вашингтоне собралось так много людей?
Да, репортеры, говорившие с протестантами, отмечают, что многие собравшиеся пришли на митинг по религиозным соображениям. При этом протестанты вторили словам Гленна Бека о том, что так называемые прогрессисты ведут Америку к социализму, и что новые социальные проекты президента Обамы, касающиеся системы страхования и медицины, должны быть свернуты.
Игорь, благодарю. Напоминаю, что Игорь Померанцев познакомил нас с публикациями вот на тему чаепития, состоявшегося в эти выходные в столице Соединенных Штатов, в Америке. Вы слушаете программу «Время свободы». В городе Миасс в Челябинской области задержаны первые подозреваемые в организации погрома и избиения зрителей на рок-фестивале «Торнадо», состоявшемся в воскресенье. Власти настаивают на бытовой версии конфликта. Очевидцы говорят, что это была четко спланированная заранее акция. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
Рок-фестиваль «Торнадо» в Миассе под Челябинском собрал аншлаг. В субботу около 5-6 тысяч человек, в воскресенье примерно столько же. И факт появления там группы голых по пояс молодчиков, избивших мирных зрителей, вверг Челябинскую область в шок. Очень интересен контраст между тем, как трактуют факт бойни милиции и власти, и свидетельствами очевидцев. В частности, в пресс-службе ГУВД области заявили, что, цитата, «драка была, этот факт мы подтверждаем, все было пресечено, есть пострадавшие, погибших, слава богу, нет». Также есть задержанные. Конец цитаты. Между тем, находившийся на концерте депутат Миасского городского собрания Валерий Карпунин сказал, что примерно сотня молодчиков била и крушила все, что попадалось им под руку. Там было ужасное зрелище. Музыкант группы «Тараканы», находившийся в этот момент на сцене, в своем блоге написал, что в жизни не видел ничего более страшного. А вот что рассказал журналистам еще один очевидец происшествия.
Эти ребята пришли вообще очень организованно. Они подъехали с дальнего входа, не с центрального, на джипах. И минут 30 просто формировались и собирались. Там был один из фотокоров, у него оренбургский фотокорреспондент, он мне это рассказал. Они его даже не тронули, сказали, только не снимай, камеру убери, а то сломаем. Прилетало всем, женщинам, детям, там девчонки 14-летние арматурой в зубы залетело. Это мама бегала, плакалась, короче, я услышал.
По свидетельству очевидцев, избиение продлилось около 5-10 минут. Милиция и охрана ничего не смогли сделать ввиду малочисленности и неготовности. Более того, некоторые свидетели говорят о том, что охрана видела, как нападавшие готовились к своей акции, доставали биты и оружие, но никто даже не попытался им воспрепятствовать, говорит заместитель начальника УВД города Миасса Юрий Зуев.
Смяли охрану, получилось так, 5 человек было. Выдвинулись на площадь перед, значит, перед сценой, на середину, это продолжалось порядка 5 минут, побили людей, которые находились здесь, и в палаточном лагере, и возле сцены.
Между тем официальные лица, вице-губернатор Олег Грачев и прокурор области Александр Войтович уже поспешили назвать все произошедшее хулиганством и сообщить, что в настоящее время у следствия в работе две версии. Первая – неудачливый ухажер, управляющий развлекательного комплекса, решил отомстить той, которая его отвергла, и ее друзьям, находившимся в тот момент на фестивале. Собрал в Миассе толпу и устроил бойню. Вторая немногим отличается от предыдущей. Владелец кафе разозлился на кого-то из зрителей, заявившихся в его заведение со своим спиртным. Однако все произошедшее мало напоминает стихийную месть, скорее хорошо спланированную акцию. говорят очевидцы.
Это точно не футбольные фанаты, как многие думают. Это точно не националисты. Это просто местные гопники, которым дали денег. Это была запланированная акция, четко было видно.
Ну, просто так такие люди не приходят. Такой организованной колонной, 8 человек в колонии с травматическими пистолетами, потому что в одной из моих подруг попали прямо в ногу.
Это очень хорошо спланированная акция. Такие акции планируются не за 5 минут, не за один день.
По официальным данным, за медицинской помощью обратились 19 человек. Из них 11 были госпитализированы. Сейчас уже известно о первых задержанных. Среди них и предполагаемый организатор. Тем временем прокурор области Александр Войтович поспешил опровергнуть мнение челябинского политолога Александра Подопригоры о том, что акция могла иметь политическую подоплеку и быть связанной с тем, что организатор фестиваля Валихан Тургумбаев заявил о своем намерении выдвигаться в депутаты областного законодательного собрания. Озвучивают версию и о конфликте организаторов двух рок-фестивалей «Торнадо» и «Уральский рубеж», которые не поделили площадку. «Уральский рубеж» состоялся на неделю раньше и проходил под эгидой «Единой России». По факту массового избиения зрителей возбуждено уголовное дело. Его ход взяла под особый контроль Генеральная прокуратура. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
В Москве 16:30. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
9 человек погибли при пожаре в доме престарелых в городе Вышний Волочок в Тверской области. Пострадали еще 2 женщины, они в реанимации. По данным следствия, пожар возник, когда проживавший в доме престарелых пенсионер облил себя бензином и поджег. В Челябинской области задержан подозреваемый в организации массовой драки на рок-фестивале в городе МИАС, сообщил глава региональной прокуратуры Александр Войтович. В воскресенье в результате драки пострадали 19 человек. В столице Словакии, Братиславе, неизвестный открыл огонь по жилым домам. Убиты 6 человек, ранены 14. По сообщениям словацких СМИ, стрелявший покончил с собой. Посольство России в Судане сообщило о похищении в воскресенье 3 российских пилотов в провинции Дарфур. В этом же регионе сегодня освобождена сотрудница американской гуманитарной организации, которая провела в плену у боевиков более 100 дней. Активисты движения в защиту Химкинского леса заявляют, что работы по прокладке автотрассы через лесопарк продолжаются, несмотря на распоряжение президента России о приостановке ее строительства. В центре Москвы милиция задержала 2 активистов оппозиционного движения «Оборона», когда те обсуждали с журналистами завтрашнюю акцию в защиту свободы собраний на Триумфальной площади. На процессе по второму делу в отношении бывших совладельцев компании «ЮКОС» Платон Лебедев заявил, что не нарушал закон при торговле нефтью. Подробнее об этом через некоторое время после этой сводки новостей. На востоке Афганистана, в провинции Нангархар, убит глава администрации одного из районов. Президент США Барак Обама выразил уверенность в скором разрешении политического кризиса в Ираке. Президент Украины Виктор Янукович проводит сегодня в Берлине переговоры с руководителями Германии. В Мосгорсуде бывшие сотрудники компании «Евросеть», обвиняемые в похищении человека, отказались признать вину. Продолжим программу, и настало время для нашей традиционной беседы с кем-то из редакторов сайта «Радио Свобода». Сегодня с нами главный редактор сайта Людмила Телень. Люда, здравствуйте, расскажите, на что следует посетителям нашего сайта и слушателям «Радио Свобода» обратить внимание, на ваш взгляд, в первую очередь на наших интернет-страницах?
Добрый день, Саша. Мне кажется, что сегодня очень много материалов, на которые имеет смысл обратить внимание. Но прежде всего, сегодня все обсуждают интервью Владимира Путина в газете «Коммерсант», и мы не исключение, и наши блогеры это обсуждают, и наши читатели на форумах это обсуждают. Но я бы в связи с этим обратила внимание читателей на видеоинтервью с Юрием Шевчуком. Это эксклюзивное видеоинтервью, которое Шевчук дал нашим корреспондентам некоторое время назад. Оно дано не по поводу сегодняшнего интервью. Но, тем не менее, оно удивительным образом прозвучало именно в этом контексте, потому что, по сути, Шевчук отвечает на то, что говорит Путин в своем интервью. Повторю, на самом центральном месте на нашей странице эксклюзивное видеоинтервью с Юрием Шевчуком. Кроме того, я обратила бы внимание на очень интересное обновление в блоге Алексея Сазонова. Это наш постоянный блогер, фоторепортер, довольно известный фотокорреспондент. Он рассказывает о том, как он снимал пожары. И здесь же дана совершенно фантастическая съемка этих пожаров. Я процитирую этот блог, потому что мне кажется, это имеет смысл. Итак, цитата. «Спокойно снимать можно было только в первые дни, потому что в этих сгоревших селах, кроме корреспондентов, не было вообще никого. После приезда Путина горящий лес для фотокорреспондентов был закрыт. Губернатор доложил, что все пожары потушены. Так зачем же нужны лазающие по лесу корреспонденты?» В Воронеже меня поразили добровольцы. В свои выходные тушить лес приезжали не только студенты, инженеры, врачи, учителя, то есть продвинутая часть населения, но и мужики-работяги, которых легче представить на пикнике с пивом. И, наконец, через неделю съемок я заметил, что за мной постоянно ездит серая «Волга» без номеров. Терпел полдня, потом подошел и спросил, чего надо. Сидящие в машине два милицейских лейтенанта объяснили, их послал начальник, чтобы найти момент и расспросить меня, что народ о них мне рассказывал. Вот что увидел и услышал Алексей Сазонов в течение тех двух недель, которые он работал в Воронежских горящих лесах. Вы можете прочитать его в блоге и посмотреть фоторепортаж. И еще один блогер, и тоже фоторепортер, на этот раз фоторепортер «Радио Свобода» Юрий Тимофеев сходил сегодня на Триумфальную площадь, где завтра должна состояться акция «Стратегия 31», разместил фотографии оттуда и написал, что он думает по этому поводу. Рекомендую вашему вниманию его блог на сайте «Радио Свобода».
Людмила, спасибо. Напоминаю, с нами была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Вы слушаете «Время свободы». В Хамовническом суде Москвы сегодня прошло очередное заседание в рамках слушания второго уголовного дела против бывших совладельцев нефтяной компании «ЮКОС». Платон Лебедев сегодня в суде рассказывал об организации продажи и транспортировки нефти внутри России за ее пределами. Обвинение настаивает, что при этом «ЮКОС» использовал преступные схемы. Наблюдающих за процессом журналистов интересовала реакция обвиняемых на заявление главы российского правительства Владимира Путина, будто он ничего не слышал о втором деле ЮКОСа. Об этом премьер сказал в интервью газете «Коммерсант». В суде сегодня работал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Платон Лебедев сегодня, по сути, прочитал лекцию в суде на тему функции дирекции по транспортировке и торговле нефтью в компании «ЮКОС». Изначально он ее разделил на две части. Работа внутри России, 14 шагов, и деятельность за границей, экспорт нефти по нефтепроводам и по морю, более 25 шагов. Периодически бывший глава Минотеп обращался к представителям прокуратуры, называя их исключительно высокоучеными оппонентами.
Из пункта А, если вы покупаете, например, 1000 тонн нефти, пункт Б, вы эту же 1000 тонн нефти никогда не доставите. Всегда будет меньше. Приблизительно, чтобы было понятно, о том объеме похищенной нефти, о котором говорят наши высокоученые оппоненты, потери при транспортировке нефти составляют миллионы тонн. Это легко считается. Если кто-нибудь из наших высоких ученых оппонентов взял в томе номер 92, там есть специальная графа, какой объем потерь происходит при транспортировке нефти.
Незадолго до обеденного перерыва Платон Лебедев начал активно использовать словосочетание «сфабрикованное дело». Это не понравилось прокурору Гульчихре Ибрагимовой, которая попросила судью Виктора Данилкина вынести обвиняемому замечание. В это же мгновение в диалог вмешался Михаил Ходорковский.
Ваша честь, мы возражаем. У нас линия защиты заключается в том, что дело против нас сфабриковали. Если вы решили заранее, что такая линия защиты не имеет права на существование, то мы заявим вам отвод.
В коридорах Хамовнического суда журналисты больше говорили не о выступлении Платона Лебедева, а об интервью, которое накануне газете «Коммерсант» дал глава правительства Владимир Путин. В нем он признался, что не знал ничего о втором уголовном деле в отношении бывших владельцев ЮКОСа. Высказывание премьера комментирует адвокат Платона Лебедева Константин Ривкин.
С учетом того, какой активный образ жизни демонстрирует наш председатель правительства, то он ездит на мотоцикле с байкерами, то он ездит из Читильской губернии в Хабаровский край по гравийной дороги и решает другие проблемы. Он наверняка очень счастлив и рад тем, что он открыл вентиль нефтепровода, ведущего в Китай. Видимо, вот за наплывом вот этих всех очень важных событий он, видимо, забыл о существовании второго процесса по делу Ходорковского и Лебедева.
Добавляет адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клюфганд.
Он присоединился к большинству тех, кому известно о втором процессе, потому что это большинство тоже не понимает, зачем этот процесс. Я удовлетворен хотя бы тем, что у Владимира Владимировича больше нет претензий к Михаилу Борисовичу Ходорковскому, о чем он прямо сказал, что, по его мнению, он уже свое отбывает, и вроде чего еще, какие вопросы.
Завтра в Хамовническом суде ждут бывшего заместителя главы дирекции внешнего долга ЮКОСа Владимира Переверзина. Он является одним из фигурантов первого дела ЮКОСа и отбывает 11-летний срок. По версии следствия, экс-гендиректор двух офшорных фирм продавал за границу украденную ЮКОСом нефть. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к нашей рубрике «Сетевые разговоры», над которой работала наш обозреватель Ольга Серебряная.
В дни автопробега Хабаровск-Чита, который совершает председатель российского правительства, национальная благосфера разделилась на два сегмента – визуальный и дискурсивный. Пока любители картинок усердно работают над фотографиями с трассы, создавая карикатуры, видеопародии и фотожабы, участники словесных баталий обсуждают в основном революцию. О кулинарной составляющей революционной ситуации пишет на блог-портале «Слон.ру» политолог Андрей Щербак.
В российских магазинах пропала гречка. Я бы не стал преуменьшать значение этой проблемы в российском политическом процессе. Ключевым вопросом эпохи гласности, который в конце концов вбил один из главных гвоздей в гроб СССР, был вопрос, когда появится колбаса. Горбачев не смог найти ответа, и СССР распался. Но можно подойти к проблеме еще глубже. Кулинария во внешней политике – это инструмент господства, одна из самых сильных видов soft power. Кока-кола и Макдональдс – это такие же символы американского господства, как доллар и авианосцы. В гречке очень много политического смысла. Она прекрасно может встать в авангарде усиления русского софт-пауэра в мире. Однако все как обычно. Российские власти в случае с гречкой найдут немало политических проблем. Как не допустить перед выборами роста протестных настроений в связи с ростом цен на социально значимые товары? В конце концов, мы услышим подробный отчет о решениях тех самых проблем. А толку? Едва ли российский режим сейчас поскользнется на дрожащей гречке, но уверен, что свою роль в новейшей российской политике кулинария еще сыграет. Для российских властей она имеет роковое значение. Требованиям колбасы 1991 года предшествовали хлебные очереди в Петрограде в феврале 17-го.
О роли Юрия Шевчука в революционной победе над движением «Молодая гвардия Единой России» рассуждает в своем блоге на сайте Фонтанка.ру петербургский журналист Евгений Вышенков.
Изначально «Молодая гвардия» задумывалась как уличные бойцы, способные противостоять оранжевой напасти. Сурков образованный, создавая Владимиру Путину «Молодую гвардию», не мог пройти мимо письма Ленина в ЦК РСДРП, озаглавленного «Марксизм и восстание», где вождь указывал опираться на красногвардейцев, революционных матросов и рабочий молодняк. Вот Сурков и создавал молодняк для улицы. Но улицы им не досталось. «Молодая гвардия» даже не пародия на тех положительных хулиганов, образ которых вывел Максим Горький в своей публицистике. У тех был громадный опыт драки с полицией. Эти же офисный провинциальный планктон. «Молодую гвардию» сдают. Мы думали, власть наша какая угодно, но глыба. А болевой порог у нее оказался низкий. Собрались 5000 человек на митинг в Москве, Юра Шевчук прохрипел, и парни из правительства тут же всех сдали. Сдать в данном контексте не лагерный глагол. Это комплимент. Они становятся похожи на согласных с нами. Так что, может, доживем до того перформанса, когда Кремль Шевчука пригласит спеть. А он ответит по телефону: «Извините, а Владимир Владимирович это кто?»
Британские блогеры обсуждают недостатки пенитенциарной системы своей страны. Начало дискуссии положил пост известного тюремного блогера и главы неофициальной организации «Ассоциация заключенных» Бена Ганна. Он обратился к своим читателям с просьбой помочь ему собрать 1650 фунтов стерлингов для продолжения обучения в аспирантуре.
«Я поступил в аспирантуру по ряду личных и профессиональных причин. Если рассматривать карьерные соображения, то очевидно, что когда я выйду на свободу и продолжу борьбу за права заключенных, голос криминолога и экс-зэка Бена Ганна будет звучать гораздо весомее, чем голос просто экс-зэка. Однако личные причины для меня гораздо важнее. Совершив убийство, я нахожусь под постоянным моральным бременем. С тех пор я отказался от любого насилия и старался убедить всех остальных поступить так же. В своем исследовании я буду искать способы, как сократить количество насилия в тюрьмах и других дисфункциональных сообществах так, чтобы при этом их бесправные узники не оказывались бы еще более бесправными».
Судя по количеству откликов, требуемая сумма будет собрана довольно быстро, однако внимание блогеров привлек сам факт того, что Бен Ганн сидит в тюрьме уже 30 лет. Его история такова. В возрасте 14 лет Ганн подрался с приятелем и убил его. Он сам сдался полиции, был признан виновным в умышленном убийстве и приговорен к пожизненному заключению с правом досрочного освобождения через 10 лет. Однако в тюрьме Бен Ганн стал активным борцом за права заключенных, что сказалось на его судьбе самым плачевным образом. Органы юстиции уже 20 лет отказывают ему в досрочном освобождении. Журналист «Гардиан» Эрик Эллисон попытался объяснить, как подобное стало возможно.
Проблема Ганна в том, что когда он видит злоупотребление в тюремной системе, он открыто говорит о них. Причем делает это совершенно спокойно, рационально и юридически грамотно, что еще больше раздражает тюремщиков. Если бы он держал язык за зубами, он давно был бы на свободе. Как человек, знакомый с проблемами нашей системы наказаний, уверяю вас, что критика эта вполне уместна. Большинство заключенных говорят об этом только, когда оказываются на свободе. То, что делает Ганн, лучше и честнее, и система обязана воспринять его критику. Позор, что он до сих пор в тюрьме. Этот человек не представляет никакой угрозы для общества.
Один из участников обсуждения пришел к печальному выводу о состоянии британской исправительной системы.
Из 30 лет в тюрьме 20 Ганн просидел не за убийство, а за критику тюремной системы. Получается, что эта критика, по мнению властей, в два раза опаснее, чем убийство. О какой справедливости тут можно говорить?
Над рубрикой «Сетевые разговоры», еще раз напоминаю, работает Ольга Серебряная. В Москве 16:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
9 человек погибли при пожаре в доме престарелых в городе Вышний Волочок в Тверской области. Еще пострадали 2 женщины, они в реанимации. По данным следствия, пожар возник, когда живший в доме престарелых пенсионер облил себя бензином и поджег, чтобы совершить самоубийство. В Челябинской области задержан подозреваемый в организации массовой драки на рок-фестивале в городе Миас. В воскресенье там пострадали 19 человек. В столице Словакии, Братиславе, неизвестный открыл огонь по жилым домам. Убиты 6 человек, ранены 14. Стрелявший, видимо, покончил с собой. Активисты движения в защиту Химкинского леса заявляют, что работы по прокладке автотрассы через лесопарк продолжаются. В центре Москвы милиция задержала 2 активистов оппозиционного движения «Оборона», когда те обсуждали с журналистами завтрашнюю акцию в защиту свободы собраний на Триумфальной площади. На процессе по второму делу в отношении бывших совладельцев ЮКОСа Платон Лебедев заявил, что не нарушал закон при торговле нефтью. Президент Украины Виктор Янукович проводит сегодня в Берлине переговоры с руководителями Германии. В Польше торжества по случаю 30-й годовщины образования независимого профсоюза «Солидарность».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Рок-побоище в Миассе. Кто напал на музыкальный фестиваль Челябинской области?
Комментарии экспертов.
Странности суда. Почему арестовали Льва Пономарева и Михаила Шнейдера?
Право автора.
Разброс и шатание. Поэт Татьяна Щербина ощущает оккупацию страны.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Россия будет стимулировать зарубежные автомобильные компании открывать свои производства в стране, в том числе повышением таможенных пошлин, заявил сегодня премьер-министр Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия-24». Нынешние пошлины на ввозимые в Россию иномарки примерно на том же уровне, что и в Китае. Однако в Китае импортных автомобилей считанные проценты, тогда как в России более трети от всех продаж новых легковых автомобилей. В очередном выпуске «Экономической панорамы» эту тему продолжит Сергей Сининский.
Действующие ныне в России повышенные таможенные пошлины на ввозимые в страну готовые импортные автомобили, примерно 30-35%, были введены с 1 января 2009 года. Однако и сегодня, когда российский автомобильный рынок начинает постепенно восстанавливаться после двукратного сокращения в прошлом году, конкуренции между иномарками, ввезенными по импорту, и произведенными зарубежными компаниями на территории самой России, на этом рынке, по сути, нет, полагает аналитик по машиностроению из инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Севастьян Козицын.
Вряд ли рост пошлин сдерживает спрос на автомобили внутри России, поскольку российский автомобильный рынок только-только восстанавливается после большого спада в 2009 году и демонстрирует рост только во втором квартале 2010 года. А это напрямую связано с программой утилизации автомобилей. То есть рост пока пока идет за счет автомобилей, производимых российскими компаниями. Хотя, конечно, автомобили, производимые внутри России иностранных марок, также показывают прирост в продажах. А вот доля импортированных новых автомобилей составляет 35%, тогда как в 2008 году составляла 46%. Поэтому, думаю, пошлины пока абсолютно не сказываются на динамике российского автомобильного рынка.
В отличие от России, где, как во многих других странах, зарубежные автомобильные компании могут самостоятельно создавать местное производство, в Китае, ставшем теперь крупнейшим автомобильным рынком мира, опередив США, зарубежным автопроизводителям законодательно разрешено открывать здесь свои производства только в виде совместных предприятий с китайскими компаниями. Правда, в Китае только собственных автомобильных компаний более сотни, тогда как в России лишь несколько. Аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Андрей Рожков.
На мой взгляд, путь Китая для российской автомобильной промышленности мало реализуем, поскольку в России не так много заводов, производящих легковые автомобили. В Россию пришло несколько зарубежных производителей, и в России реально сотрудничество с ними могло организовать 2 или 3 производства. Из-за этого, на мой взгляд, Министерство промышленности и торговли не включило пункт о совместной деятельности компаний в соглашение о промсборке на территории России. Поэтому в России зарубежные производители реализуют производство в одиночку.
Одно из главных условий присутствия зарубежных автомобильных компаний на российском рынке, выдвигаемых им правительством, широкая локализация производства автомобильных комплектующих. В принципе, какой из двух вариантов здесь более вероятен, на ваш взгляд? Создание зарубежными производителями комплектующих совместных предприятий с некими российскими партнерами или организация ими этого производства с нуля?
На мой взгляд, российские производители автомобилей «АвтоВАЗ» в сотрудничестве с «Рено» и «Солерс» в сотрудничестве с итальянским «Фиат» скорее склонны использовать для своих автомобилей запчасти совместных компаний. То есть компании, которые производят запчасти по технологии зарубежных фирм на территории России. В то же время зарубежные компании, которые строили в России производство с нуля, скорее, на мой взгляд, склонны использовать запчасти, производимые на заводах, которые будут построены в России также с нуля.
Севастьян Козицын, компания «Брокер Кредит Сервис».
Думаю, что наиболее оптимальный путь – это создание СП с российскими производителями. Хотя бы потому, что у российских производителей давно налажены связи с производителями автомобилей. Поэтому те, кто производит комплектующие, было бы просто организовать альянс с иностранцем и поставлять новую продукцию на российские или иностранные заводы, расположенные внутри России. Создание с нуля площадки всегда таит в себе большие расходы. И сейчас, на фоне кризиса, я думаю, мало найдется таких смельчаков, которые готовы будут с нуля запускать здесь производство автозапчастей.
Россия не является участницей Всемирной торговой организации, и импортные пошлины на легковые автомобили составляют в стране сегодня 30-35%. Китай вступил в ВТО почти 9 лет назад, в декабре 2001 года, но его пошлины и сегодня лишь чуть ниже российских. Севастьян Козицын, компания «Брокер Кредит Сервис».
К сожалению, в этом вопросе много политики. Конечно, для Китая есть особый режим, так называемый. Для Китая многие страны готовы пойти на какие-то компромиссы и для него сделать так называемые скидки политические. Напомню, что в Китае поддержанные иностранные автомобили вообще запрещены к ввозу, равно как и в частности в Южной Корее и в Бразилии. А пошлины там не составляют 30%, в Бразилии, например, 35%. Только благодаря этому Китай развил собственные производства. И сейчас ориентируется уже не на производство национальных марок, а на производство совместных предприятий. Более того, многие эксперты говорят, что в будущем каждый пятый автомобиль в мире будет китайским. То есть он может быть любой марки, но произведенным именно в этой стране. Напомню, что Китай в свое время мог повышать пошлины на иностранные автомобили аж до 200%.
В 2009 году в Китае было продано в целом в 7 раз больше автомобилей, чем в России.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Синицкий.
Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Германии. Все более популярным развлечением в Германии становится забавное транспортное средство – пивной велосипед, на котором умещаются до 16 человек. Максимальная скорость велосипеда, который приводится в движение коллективным движением педалей, управляется рулевым – 6 км в час. Весит эта машина около тонны, а длина ее составляет 5 метров 30 сантиметров. Во время путешествия велосипедисты распивают пиво, веселятся, шумят и слушают громкие застольные песни. Власти некоторых немецких городов утверждают, что пивные велосипеды мешают уличному движению и намерены их запретить. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Пивной велосипед – голландское изобретение, однако в последнее время он стал популярен и в Германии. Сначала на западе страны в Кёльне, а затем и в других регионах. Пивной велосипед оснащен всем необходимым для шумного, веселого времяпрепровождения – бочкой пива, небольшим баром, звуковым и световым оборудованием, не бьющимися пластиковыми стаканчиками, пепельницами и мусорным ведром. В 34 городах Германии желающие могут прокатиться на таком необычном транспортном средстве. Одна из фирм, сдающих в аренду пивной велосипед, находится во Франкфурте-на-Майне. Перед отправлением руководитель группы местных велосипедистов Петра Флёпер вкратце излагает участникам будущего путешествия специальные правила, которым нужно следовать на борту пивного велосипеда.
Во время езды запрещается слезать. Перед отправлением все тяжелые предметы из сумок нужно вытащить и приложить в специальное багажное отделение. В поездке нельзя раскачивать велосипед, бросать на дорогу окурки, пепел, распивать крепкие алкогольные напитки, ликер, шнапс, водку. При совершении вынужденных остановок следует пользоваться исключительно туалетами. А теперь в путь.
Фолькер Эберт, директор той самой небольшой фирмы, сдавшей пивной велосипед в аренду компании молодых людей. Во время поездок по центру Франкфурта на Майне он сидит за рулем.
Все пьют, а я остаюсь трезвым. На рулевом лежит вся ответственность за управление этим транспортом. Я должен следить за ситуацией на дороге, вовремя тормозить.
Однако Фолькер Эберт редко нажимает на тормоза, ведь он находится в постоянном контакте с распивающими пиво велосипедистами, хотя и сидит спиной к ним. Если возникнет необходимость, компания молодых людей сама либо убавит скорость, либо прибавит. Небольшие трудности иногда возникают при подъеме в гору. На сложных участках дороги становится заметно, насколько синхронно коллектив велосипедистов умеет крутить педали. Особая роль в компании отведена Торстену Фишеру, который освобожден от вращения колес. Во время всего путешествия он стоит за стойкой бара и разливает велосипедистам пиво.
30 литров должно хватить. Во всяком случае, я на это надеюсь. Иначе придется остановиться и дозаправиться.
Люди арендуют пивной велосипед с разными целями. Одни проводят мальчишник, другие девичник, а кто-то корпоративную вечеринку. Фолькер Эберт продолжает.
Обычно мы сдаем в аренду пивной велосипед на 2-3 часа. Недавно, правда, пришли клиенты, которые взяли его на 5 часов. После поездки ребята признались, что 5 часов – это слишком долго для такого путешествия.
Некоторых автомобилистов раздражает это диковинное транспортное средство, а многие, наоборот, приветствуют его появление на улицах дружелюбным поднятием рук, говорит один из франкфуртских пассажиров-велосипедистов.
Кое-кто считает, что мы идиоты, другие думают, а почему бы нам самим не попробовать, не покрутить колеса пивного велосипеда?
Мэрии некоторых немецких городов, в частности Кёльна и Дюссельдорфа, считают, что пивные велосипеды мешают уличному движению и планируют запретить их. В октябре нынешнего года слушания по этой проблеме пройдут в административном суде Дюссельдорфа, вердикт которого может стать сигналом властям других городов для дальнейших действий. Поклонники оригинального транспортного средства недоумевают, ведь принято считать, что для немца нет лучше досуга, чем попить пиво и покрутить педали велосипеда. По одной из легенд, именно на основе этих двух пристрастий в 1922 году появился слабоалкогольный коктейль «Радлер». Франц Ксавьер Кюглер, владелец пивной в небольшом баварском городке Оберхахинг, начал в своем заведении смешивать пиво с лимонадом, чтобы местные велосипедисты могли утолять жажду. В Впоследствии «Радлер» стал очень популярным среди немцев напитком. Кстати, сегодня это слово в разговорном немецком языке имеет еще одно значение – «велосипедист». Александр Хавронин для «Радио Свобода», Германия.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Последние новости из Химкинского леса. Вот главная тема следующего часа программы. Активисты движения в защиту Химкинского леса заявляют, что строительство дороги через лесопарк продолжается. Кроме того, услышите мнение политологов по поводу последнего интервью Владимира Путина газете «Коммерсант». И, конечно, вернемся к теме выступления Платона Лебедева сегодня в Хамовническом суде Москвы. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
По факту побоища на рок-фестивале «Торнадо» в Миассе под Челябинском...
Погибли наши ребята. И раненые есть, и женщины пострадали.
Диверсифицировать поставки нашего энергетического сырья.
Нам пришлось эвакуироваться так быстро, что мы даже не успели взяться.
Мне не нужно напоминать вам, что некоторые земельные участки, пострадавшие от стихии...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».